Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 стиха. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, и да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Аминь». Вот этот псалом, который пел хор, был написан к 42-му съезду нашего братства нашим братом-композитором, евреем по национальности Крейманом Вениамином. И вот на съездах, не было, наверное, ни одного съезда, или на тех, которых Господь дал милость присутствовать, всегда пели этот псалом о церкви. А ее, вот эти тексты, он открывает нам вот такую, знаете, внутреннюю жизнь церкви и главы церкви, о нашем Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, прочитанный текст, мы его хорошо знаем и часто цитируем в дни праздника Единства. И эта глава, 17-я, она открывает нам, что Христос молится Отцу и в этой молитве открывает своим ученикам, кто Он, что Он, для чего Он пришел. И вот последние Его слова, они в молитве, они как раз ведут речь о единстве с Ним. В посланиях апостола Павла мы можем встречать эту истину, где он призывает к единству, к сохранению вот одних мыслей, одних чувств. Вот это состояние единства, если мы обратим внимание, оно всегда имеет прямое направление со стороны дьявола, чтобы лишить нас единства во Христе. И когда, если вдруг это происходит, то тогда проще вообще решать вопросы с христианством или с теми, кто не един в Боге. И история христианства как раз об этом, в общем-то, и если ее внимательно читать, она показывает, как периодически в эпоху христианской церкви, что происходило и что служило вот этим раздором, этому разногласию. Поэтому молитва Христа, главная мысль вот в прочитанном тексте Евангелия от Иоанна, 17 глава, о единстве. Но вот в этих словах кроется некоторая такая, знаете, вот истина, на которую, может быть, я не знаю, не утверждаю, мы мало обращаем внимания. Здесь сказано 22-24 стих, я хочу повторить эти стихи. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». И 24 стих. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Вы знаете, вот это, вот в этой молитве мы говорим «единство». И вдруг в этом единстве это удивительное слово, которое произнесено было нашим Господом, «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». И славу, которую Ты дал Мне, я хочу, чтобы они увидели ее. Кто это они? Ученики. А еще верующие. Эта молитва так и начинается. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Братья и сестры, слово «слава» – оно очень объемное слово. И если вы посмотрите словарь Даля, то оно очень такое, знаете, емкое. Оно и по смыслу где-то вот в процессе нашей земной жизни много что подходит, когда мы, или указывают на нас относительно того, слава мы или бесславие мы, то есть в жизни такой обыденной, а здесь речь идет о славе вечной. И вообще значение слова «слава» означает величие. И вот если это слово вставить, вернее, дать значение этому слову, то звучит так, 22 стих. «И величие, которое ты дал мне, я дал им». Это что-то, знаете, на первый взгляд мы бы так сказали, сверхъестественное, величие, которое ты дал мне, я дал им. Голгофская жертва нашего Господа, она открыла свободный вход всем людям на земле войти в Царство Божие. Только есть одно условие – через покаяние, через рождение свыше, потому что не родившись свыше, человек не способен ни увидеть Царство Божие, ни войти в Него. Христос так и сказал когда-то Никодиму, одному из начальствующих, одному из богословов того времени, когда был Христос. И при рождении свыше мы, имея Духа Святого, давайте так скажем на основании слова, получаем Духа Святого. То есть до этого наше понимание, наше отношение к Богу и наши взаимоотношения, они могли строиться только по уму, по традициям, по канону, по научению. Но когда происходит рождение свыше, нам открывается эта благодать Божия в прощении грехов и в даре вечной жизни. Мы вдруг в нашем внутреннем человеке получаем эту внутреннюю уверенность, что мы спасены. Спасены от вечного наказания. Я хочу бы сказать и пригласить всех нас вспомнить день нашего покаяния. Ту радость, которую мы пережили не от сознания ума, а от внутреннего мира, что я спасен, что мои грехи прощены, и я освобожден от вечного наказания. Не буду освобожден, а уже освобожден. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, она и заканчивается этими словами, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит вот этой жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Говорится уже о настоящем, но в этом настоящем или до этого настоящего нужен еще определенный путь. И спасение, мы говорим, это начало христианского пути, это становление нас, как нового человека, получившему новый ум. Мы стали новым творением не во внешнем человеке, а во внутреннем. И Павел подчеркивает эту истину, когда говорит, что внешний наш человек что делает? Тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Со дня на день обновляется. Поэтому спасение – это начало христианского пути, в котором мы получаем силу Духом Святым, живущим в нас, пребывающим в нас, чтобы жить по-христиански. Можно другую фразу употребить. Мы получили откровение, что нам делать, как нам жить, какие наши последующие шаги в этой христианской жизни. И вдруг вспомните, мы во внутреннем человеке, да, слышали проповедь, да, нам говорили, но во внутреннем человеке у нас появилась внутренняя потребность заключить завет с Господом через святое водное крещение. И, как правило, все те, кто проходит собеседование, говорят о том, что Бог влечет к этому исполнению Его воли именно через принятие святого водного крещения. И через это человек входит в поместную церковь. Через рождение свыше, через принятие святого водного крещения человек входит в поместную церковь и, можно так сказать, одновременно во вселенскую церковь. И пребывая во Христе, мы можем обнаружить в себе, что Дух Святой указывает нам на путь освящения, в котором Он призывает нас побеждать силой Божией свое «я». И Павел в послании Фессалоникийцам, 1 послании, 4 глава, 3 стих так и говорит, что воля Божия есть освящение ваше. То есть Дух Святой открывает нам, что последующее наше хождение пред Богом, оно включает в себя путь освящения через обетование Божие, через пролитую кровь Иисуса Христа. И Павел подчеркивает эту истину, когда говорит в послании к римлянам, раскрывая суть, значение этого пути освящения следующими словами. 8 глава 2 и 12-14 стихи. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Вот в чем суть рожденного свыше. Вот в чем эта истина, которая открывается рожденному свыше человеку. Мы дети Божии. И вот получив от Господа, или получая от Господа эту силу, это откровение в познании, мы можем преодолевать все искушения, восстающие на нашу душу, о чем апостолы и Петр, и Иоанн, и Павел подчеркивают в своих посланиях. Но этот духовный процесс будет продолжаться с нами и над нами, пока мы на этой земле, и в целом это будет происходить во всей Церкви Христовой, у всех рожденных свыше. Мы уже с вами немного рассуждали о том, что путь освящения – это трудный путь веры, в котором открывается и наше избрание прежде создания мира, это и наше положение в небесах, и наша молитвенная ответственность за живущих рядом с нами, и власть, и сила, чтобы претворять в жизнь волю Божию. Не своей собственной силой, нет-нет, или силой своей воли, которая относится к душе человека, мы преодолеваем, мы соучастники, соработники с Духом Святым в преодолении искушений той духовной брани, той воли Божией, которая открывается нам, чтобы нам ее осуществить. И вот сегодня хотелось бы немного, чуть-чуть коснуться рассуждений наших, что ожидает нас, как членов Церкви Христовой, когда после восхищения мы уйдем с этой земли. Это не праздная фраза, она должна быть осознана нами. Братья и сестры, наблюдая, мы сегодня говорим, что мир готовится к принятию Антихриста. Готовится сознательно. Сбываются пророческие слова еще пророков Ветхого Завета и нашего Господа Иисуса Христа о признаках Его пришествия. И если мир готовится, то Церковь должна тоже готовиться. К чему? К восхищению. К восхищению. И рассуждать о том, что нас ожидает, это, с одной стороны, дерзновение, а с другой стороны, это внутренняя потребность. Это потребность моего внутреннего человека. Помните, Петр когда-то сказал после беседы Христа с богатым юношей, Петр, Христос сказал, трудно войти богатому в Царство Божие. Христос сказал, Христос ему так ответил на ответ юноши. А ученики спрашивают, так кто же может спастись? И Христос сказал им, что все те, которые идут за мною, которые оставили отца и мать, земли, богатство, все земное, то есть не оставили в прямом смысле, они привязаны ко всему земному, они получат жизнь вечную. И там сказано, Христос так и сказал апостолам, 19 глава, почитайте с 29 стиха, так Христос им и сказал, а вы сядете на 12 престолах, чтобы судить 12 колен Израилевых. Братья и сестры, но молитва Христа о единстве, она включает не только апостолов. Христос сказал в начале молитвы, молю тебя не только о них, но и о верующих по слову их. Это кто? Это Церковь. Это не спасенные души. Нет-нет. Церковь получит награду. Церковь получит венцы, но не спасенные. Спасенный уже получает этот дар, дар спасения. А венец не заслужить нужно. Нет, нет. Его нужно именно нужно вложить все усилия духа нашего и быть в соработе с Господом. Это не заслуга. Это уважение, это почитание Господина, это желание жить в Господе, желание пребывать в Господе, быть верным Господу. Как это вроде просто звучит, но жизнь говорит, как это трудно. Я хотел обратить наше внимание сегодня на один текст, который в моем внутреннем человеке вызвал много вопросов, а с другой стороны восторг. Обратите внимание, 2 глава 1 послания Коринфянам с 5 стиха Павел пишет: «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Слышите? Прежде веков к величию нашему. А дальше. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». То есть вот тесная связь нашего Духа с Духом Божиим открывает нам, что величие, которое ожидает нас в небесах, уже заложено здесь, на земле. Здесь уже этот фундамент отражен на страницах Священного Писания. И поэтому, если кто, как Павел пишет Коринфянам, кто на каком основании, мы строим на основании на Христе, но каким материалом пользуемся? Это вопрос. Это вопрос ко мне и каждому из нас. И вот эта фраза в этом отрывке Писания, который был прочитан с Коринфянам, смотрите, открыто, соображая духовное с духовным. То есть мы на этой земле уже можем не только заглянуть туда, в вечность небеса, но и понять, что нас ожидает там. Да, в 13 главе 1 Коринфянам Павел пишет, мы сегодня как скользкое стекло. Это да. Но детали, общая характеристика или общая такая, знаете, мысль в истине, она открыта Церкви Божией. Знаете, эти слова из послания к Коринфянам указывают нам, что мы знаем, что приготовил нам Господь. И мы, рассуждая через познание не нашего ума, но через откровение Духа Святого, имеем дерзновение уповать, молиться и ожидать с дерзновением. Нам легче всего, легче, сосредоточить своего внутреннего человека на спасении и в этом и успокоиться. Но мы видим с вами, что спасенных, книга Откровения открывает нам, будет весьма много. А членов тела Христова, это малое стадо, так и сказано, будет не так много. Не так много. Спасение включает в себя нечто большее, если мы остаемся верными Господу. И первое, что открывает нам Дух Святой, что спасение для рожденного свыше человека открывается, что мы становимся сынами Божьими, детьми Божьими, о чем Иоанн и пишет в своем Евангелии в первой главе, если память не ошибается, 14 стих. «Мы рождены не по плоти, а по духу и стали детьми Божьими». Сыновство. И Павел пишет послание Галатам, он их увещевает, что они от начальной от благодати вдруг опять вернулись к закону. Он говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова по обетованию наследники, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». То есть здесь гораздо более открывается члену Церкви Христовой его не только назначение, но его именно положение как сына, как дочери, сына Божия. Слава. Оно означает величие. Оно означает величие. Оно включает в себя не только наследство, но славу в этом наследстве. И открывается нам, что мы во внутреннем человеке имеем призыв к труду. К труду в Церкви Божией. Помните притчу о талантах, в которой сказано, что одному он дал господин один талант, другому два, другому четыре. И вот я хочу прочитать из этой 25 главы Матфея один стих, 21, когда уже все рабы стали отчитываться о том, что они употребили это все в оборот. И господин сказал вот двум рабам, господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Возникает вопрос, а что это за многое, которое ожидает верного в малом? Что это? Павел, послание к Ефесянам, 4 главе, говорит о том, что Христос, войдя в преисподнюю, и когда Он оттуда вышел, дал дары человекам. И там сказано, каждый из нас имеет по благодати Божий дар. То есть нет из нас неспособных людей, не наделенных именно каким-то даром и талантом, мы об этом многое говорим, но возникает вопрос, что получит награду кто? Верный. Верный в малом получит многое. И вот это многое, оно открывается нам в отдельных деталях или в отдельных текстах Священного Писания. И вот эта притча о талантах указывает нам, что если мы дары и таланты употребляем для Его славы, то это включает нас в тех добрых слуг. Смотрите, Господин сказал этому слуге: «Добрый и что? Верный раб». Добрый и верный. Здесь нельзя разорвать одно от другого слова. Здесь все вместе, в совокупности доброта наша, то есть Дух Святой в нас и верность Богу в Духе Святом. Труд, если можно видеть дальше, или если мы читаем дальше и размышляем на эту тему, можем нам открывается следующее, что член церкви, который несет труд в Церкви Христовой на земле, удостоится совершать труд на новой земле и новом небе. Братья и сестры, это не утверждение ума. Нет, нет. Так говорит нам Священное Писание. Так нам говорит книга Откровения. Мы еще немножко подойдем вот к этим мыслям. Но 21 глава, 1 стих книги Откровения говорит нам о новой земле и новом небе. Но перед началом вечной жизни, которая будет на новой земле и новом небе, церковь ожидает труд в тысячелетнем царстве, который будет проходить еще на этой земле, преддверии чего мы и живем, и ожидаем восхищения второго пришествия, и потом начнется тысячелетнее царство. И это время тысячелетнего царства для Израиля. Бог от начала, когда избирал Авраама, Он дал ему это обетование. И я хотел бы отразить одну из сторон этого обетования, записанное в 27 главе книги Бытие, 29 стих. Обратите внимание. «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Это не только народы, которые будут жить в период тысячелетнего царства, но и церковь в числе вот этой соработы с Богом, как особый народ. И мы говорим на основании слова, что тысячелетнее царство не для живущих на земле, а для Израиля, как для тех, кто будет носителями истины, и церковь будет в соработе с Господом. Церковь будет соучастницей в служении со Христом в ответственности царей и священников. Неоднократно Новый Завет в лице книги Откровения подчеркивает это. Нам порой трудно принять это и уместить, но это истина Божия. Это не, знаете, заключение ума, это заключение слова, это правда Божия о церкви. И мы сегодня не просто ради любопытства, мы взволнованы нашей будущностью. Мы взволнованы нашей будущностью, мы задаем вопросы, а что будет, когда будет восхищение церкви? В начале ли скорби, в середине ли, в конце ли? И вообще, что будет с теми неразумными девами, которые останутся на великую скорбь? Нас это волнует не ради любопытства или познания, а ради того, что вообще будет с теми, кто дорог нам, с теми, кто сегодня охладел, кто сегодня отпал от Господа, кто сегодня в той или другой степени отвергает, знал Христа, но отвергает. И о нем есть обетование, о таких людях есть обетование. Но наша речь не об этом. Мы читаем в книге Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блажены святы, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Это относится к церкви. Это имеет отношение к неразумным девам, которые через обезглавливание войдут в церковь Христову. Войдут, и они вместе с теми, кто уже был восхищен, будут с Господом в славе, в этом служении царей и священников. Это истина о будущем, но уже здесь, на земле, церковь Христова в лице верных приобретает опыт в духовной борьбе с силами тьмы, в умерщвлении своего ветхого человека. Это не просто слова. Это слова, которые должны быть в совокупности с нашей жизнью. Они неотделимы от нашей христианской жизни. Я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили внимание на текст Священного Писания в первом послании Петра. Мы неоднократно слышим этот текст, и мы читаем его, когда Петр пишет следующее обращение: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Но вы, избранный народ, вы царственное священство. Вы знаете, здесь уже на земле мы призваны своей жизнью возвещать совершенство. То есть образом жизни, мышлением нашим, призывами нашими, общественным поклонением в лице поместных церквей. Мы призваны, чтобы возвещать совершенство. Знаете, обратите внимание, что этот текст, удивительно, есть слово здесь. Здесь слово сказано, присутствует не совершенство, а совершенства во множественном числе. Несовершенство, то есть мы с вами сегодня свидетельствуем не о совершенстве нашего Творца, хотя это так, но мы сегодня свидетельствуем в совершенстве того познания и проявления в нас Духа Святого, когда Он достигает нас через веру тех качеств, которые отражены на страницах Священного Писания, плодов Духа Святого. Вот в чем суть. Мы совершенство нашего Бога, мы не можем понять его на земле. Мы будем, когда придем в вечность, будем вечно познавать его совершенство. И никогда, наверное, и не познаем. Но нам дано, открыто Духом Святым, что мы призваны, это совершенство, которое в нас Духом Святым, достигается через веру, через обыкновенную веру, детскую веру. Христос когда-то сказал, если вы будете иметь веру какую? С горчичное зерно. Если вы скажете этой горе, то она сойдет с места. То есть здесь не нужно говорить, знаете, вот о какой-то вере глобальной, но достаточно даже маленькой, как такового сравнения с горчичной землей, зерно. Поэтому Петр пишет во втором послании, в первой главе, такие слова, как от божественной силы его даровано нам все потребное. Для чего? Для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Вот путь священства, царского священства, в этом совершенстве через обетование Божие показывать окружающему миру, показывать самим себе, в каком мы духовном состоянии. И Павел, Петр там и пишет дальше, что если это в вас пребывает, то нет препятствия войти в Царство Небесное. Нет. Поэтому смысл его совершенства в нас, он весьма глубок. Он весьма глубок. И чем более мы в своей земной жизни будем забывать заднее и прошедшее, и будем стремиться к совершенству в Боге, тем более мы будем приобретать опыт, навыки, которые будут не только оценены нашим Господом в лице этой притчи, 25 глава, 21 стих, но можно предположить, если хотите, утвердить, что мы будем или то, что мы получили опыт, те дары, таланты, они будут употреблены Богом через нас на этой земле. Вы знаете, ум смолкает перед тем, что мы читаем. Не перед тем, что, может быть, вы слышите в этих словах. Здесь невозможно передать этой радости и торжества того, что ожидает нас в небесах. Смотрите, Павел пишет в послании филиппийцам удивительную истину, знакомую нам хорошо, когда он говорит в третьей главе, «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Смотрите дальше, «Говорю не потому, что я уже достиг, или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Это несравненно больше, чем спасение. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания. Можно иными словами сказать, стремлюсь к величию, тому величию, которое Бог даст мне, такому недостойному. Вы знаете, эта притча о талантах, она весьма глубока по своему смыслу духовному. Добрый и верный раб, над многим тебя поставлю. То есть Господь радуется, когда мы с вами возрастаем в вере, когда мы преодолеваем искушения, когда мы остаемся верными Ему. Есть такое, знаете, древнейшее обетование вот этой будущности, которое отражено еще в пророческой книге Исаии, когда он говорит в 61 главе 7 стих. Обратите внимание, это путь освящения и награда за путь освящения и применения или употребления даров. Посмотрите, здесь сказано так. «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них». То есть вот труд, он не подразумевает, а истинно утверждает, что веселье вечное ожидает нас там через труд. В труде во славу Божию, за поношение, за те унижения И если посмотреть, труд на Неве Господней не так-то просто или легко именно приносить, пуская в оборот таланты для Господа, получать эту духовную прибыль не так-то просто. Не так-то просто. Поэтому обрати внимание, какое-то сильное и яркое обетование верности Бога к верным Ему в этой пророческой книге пророка Исаии. Обратим еще внимание на текст Захарии, 14 глава, 4 по 5 стих. Там сказано, что второе пришествие Христа будет следующим образом, что ноги Христа встанут на Елеонской горе, и гора Елеонская раздвоится к северу и к югу. И там сказано, вы побежите, то есть к евреям, вы побежите, как бежали в дни царя Озии во время землетрясения. И вот там сказано, и придет Господь, и все святые с Ним. 5 стих, книга Захария, 14 глава. Придет Господь, и все святые с Ним. Кто это святые? Церковь. Не те небожители, не только, вернее, те небожители в лице 24 старцев и сонма там святых. Нет, нет, это и церковь в этом сонме, которые придут с Ним и будут соучастниками Его славе в царствовании на земле в период тысячелетия, о чем мы уже упоминали с вами этот текст Писания, 20 глава, 6 стих книги Откровения. Все это говорит о сыновстве, о царском величии церкви после ее восхищения. И еще одна мысль. Почитайте дома 6 главу 1 послания Коринфянам со 2 по 3 стих. Там Павел, некоторые делают укор в адрес Коринфской церкви и говорит: слушайте, неужели вы не можете вот эти земные дела решить? Неужели среди вас нет неразумных? Он говорит, вы будете судить ангелов, тем паче дела житейские. Это удивительная истина, которая приводит, знаете, в трепет и состояние особой ответственности. И последнее. Слышанное нами нужно растворять верою. Принимать и растворять верою, потому что это слово Господне. Потому что это обетование Господне к нам. Да, мы недостойны, да, мы слабы, да, мы и отцы наши, да кто мы вообще? Но все это слово Господне. При рождении свыше, запечатлевая нас Духом Святым, Бог ведет нас по этому пути освящения, и Он уже говорит, что мы Его дети, мы наследники, и в этом не наше преимущество. Нет, нет. Это милость Божья, это победа Голгофской жертвы Иисуса Христа, это Его пролитая кровь во имя именно нашего, для нашего спасения. И вот это поднимает на высокий пьедестал нашего внутреннего человека в ответственности за себя, за ближних, за народ, среди которых мы живем, за страну нашу. Поэтому это истина Божия для всех тех, кто рожден свыше и, являясь членом тела Христова, остается верным Ему и ждет встречи с Ним. Если мир готовится к принятию Антихриста, который обяжет все человечество поклониться Ему как Богу и будет ставить печати на чело и на руку, то мы, как Церковь Божия и часть ее, будем готовиться к восхищению. Будем, не только, знаете, в порыве каких-то чувств, нет, но во внутреннем постоянном состоянии того, что Господь грядет, что мы должны вот это, готовить нужное для переселения. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы и там, где я, и они были со мною. Да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Какая благодать изливается на всякого члена тела Христова. Да благословит нас Господь бодрствовать и ожидать встречи с нашим Господом. Аминь.